надобно было готовиться к ожесточенной борьбе. Борьба не была бы так опасна, если б Кейт не встретил в Петербурге могущественного союзника в главном лице по дипломатическим сношениям, в великом канцлере. Нельзя освободиться от Кейта. Да Кейт один и не опасен. Надобно освободиться от Бестужева. Возможность есть. Он заподозрен. Императрица не благоволит к нему более. Он окружен могущественными врагами. Враги сами не идут на явную борьбу, потому что не чувствуют в руках хорошего оружия для верного поражения противника. Надобно их заставить сковать оружие. Надобно их напугать, заставить действовать по инстинкту самосохранения. Нападение было сделано удачно, потому что выбрано для него самое слабое место. Как только узнали в Петербурге, что Кейт уже в Варшаве, то Лапиталь едет к Воронцову и представляет ему необходимость нанести последний удар Бестужеву. А если Воронцов не хочет принять в этом участие, то он, Лапиталь, едет сейчас же к Бестужеву, открывает ему все и соединяется с ним для низвержения Воронцова. Испуганный Воронцов соглашается действовать вместе, поддерживать у императрицы внушение Лапиталя против Бестужева. Так рассказывает Кейт в донесении своему двору. Но есть другое известие, в сущности, нисколько не противоречащее первому. По этому известию Лапиталь является к Воронцову и говорит ему: «Граф, вот депеша, только что полученная мною от моего двора. В ней говорится, что если в 15 дней великий канцлер не будет заменен вами, то я должен обратиться к нему и не иметь более сношения с вами». Это известие вероятнее в своих подробностях. Лапиталь попадал в самое чувствительное место Воронцова, настаивая на деле самым простом и понятным, не выставляя никакого личного отношения, а защищая достоинство своего двора, требуя для себя выхода из странного положения. До сих пор французский посол должен был вести дело с вице-канцлером, а не с канцлером, что было неблаговидно, казалось чем-то подпольным. Временно можно было на это согласиться в ожидании перемены главного министра вследствие перемены политики, но если все останется по-прежнему, то французский посол должен вести дело с канцлером. Что же касается до угрозы открыть все, что все? Канцлеру и соединиться с ним для свержения Воронцова, то эта угроза слишком груба. По второму известию, Воронцов, задетый за живое, отправился к Ивану Шувалову и вместе представили императрице, что ее слава страдает от кредита Бестужева в Европе, то есть, что канцлеру приписывают более силы и значения, чем самой императрице. Но понятно, что это представление, ловко бившее на самолюбие Елисаветы и подкрепленное указанием на дело Понятовского, не могло быть одно. Надобно было убедить Елисавету, что против Бестужева существуют важные подозрения. Удалить его от дел по одним подозрениям нельзя. Но уличить его можно, только арестовавши его, захвативши бумагу и доверенных людей. Арест канцлера и следствие над ними были решены. Есть другое известие, показывающее, каким образом Елисавета была еще подготовлена к этому решению, раздражена против Бестужева. Эстергази доносил своему двору, что великий князь обратился к нему с жалобами на канцлера, и Эстергази дал ему совет обратиться прямо к императрице. Елисавета была очень тронута, что племянник обратился к ней по-родственному, с полной, по-видимому, откровенностью и доверенностью. Никогда она не была так ласкова с ним. И Петр, раскаиваясь в прошедшем своем поведении, складывал всю вину на дурные советы, а дурным советником оказался Бестужев. В субботу вечером, 14 февраля, Бестужев был арестован, когда явился в конференцию, и отведен под караулом в собственный дом. Великая княгиня, проснувшись на другой день, получила записку от Понятовского. «Граф Бестужев арестован. лишен всех чинов и должностей. С ним арестованы ваш бриллианщик Бернарди, Елагин и Ададуров. Первая мысль Екатерины по прочтении записки была та, что беда ее не минует. Бернарди, умный, ловкий итальянец, по своему ремеслу был вхож во все дома. Почти все были ему что-нибудь должны, почти всем он оказал какую-нибудь маленькую услугу. Так как он постоянно бегал по домам, то ему давали поручения. Записки, посланные с ним, доходили скорее и вернее, чем отправленные слугою. И великой княгине он служил таким же комиссионером. Елагин был старый адъютант графа Алексея Разумовского, был другом Понятовского и очень привязан к великой княгине, равно как и Ададуров, учивший ее русскому языку. Вечером были две знатные свадьбы. На балу Екатерина подошла к князю Никите Трубецкому и спросила его, «Что это у вас за новости? Нашли ли вы больше преступлений, чем преступников, или у вас больше преступников, чем преступлений?» «Мы сделали то, что нам приказано», — отвечал Трубецкой. «Преступления еще отыскивают, и до сих пор неудачно». Потом Екатерина подошла к фельдмаршалу Бутурлину, который сказал ей, «Бестужев арестован, а теперь мы ищем причины, за что его арестовали». На другой день к великой княгине пришел Штамки и объявил, что получил записку от Бестужева, в которой тот приказывал ему сказать Екатерине, чтобы она не боялась, все сожжено. Дело шло о проекте относительно престола наследия. Записку принес музыкант Бестужева, и было условлено на будущее время класть записки в груду кирпичей, находившуюся недалеко от дома бывшего канцлера. По поручению Бестужева Штамки должен был также дать знать Бернарди, чтобы тот при допросах показывал сущую правду, и потом дал бы знать Бестужеву, о чем его спрашивали. Но эта переписка арестантов скоро прекратилась. Через несколько дней рано утром входит к великой княгине Штамки, бледный, изменившийся, и объявляет, что переписка открыта, музыкант схвачен, и, по всем вероятностям, последние письма в руках людей, которые стерегут Бестужева. Штамки не обманулся. Письма очутились в следственной комиссии, наряженной по делу Бестужева. Она состояла из трех членов — фельдмаршалов князя Трубецкого и Бутурлина и графа Александра Шувалова. Секретарем был Волков. Следственное дело о Бестужеве не имеет полноты. Некоторых ответов подсудимого нет. Нет первого допроса и ответов. Из дела видно, что допросы уже сделаны были 26 февраля, и ответами бывшего канцлера императрица осталась недовольна. Почему на другой день, 27 февраля, Бестужеву было объявлено? Ее императорское величество твоими накануне того учиненными ответами так недовольна, что повелевает еще, да и в последнее, спросить с таким точным объявлением, что ежели малейшая скрытность и непрямое совести и долго очищения окажется, то тотчас повелит в крепость взять и поступить как с крайним злодеем. 27 числа Бестужеву был предложен вопрос. Для чего он предпочтительно искал милости у великой княгини, а не так много у великого князя, и скрыл от ее императорского величества такую корреспонденцию, переписку Екатерины с Апраксиным, о которой по должности и верности донести надлежало. Бестужев отвечал, «У великой княгини милости не искал, паче же старался с ведения ее императорского величества открывать ее письма, ибо тогда великая княгиня была предана королю прусскому, Швеции и Франции по тогдашней системе. Но как с год тому времени или с полтора переменило ее высочество совсем свое мнение и возненавидела короля прусского и шведов, кроме токмо что короля, дядю своего, весьма любит, то канцлер старался не только утвердить в том ее высочество, но и побуждал, дабы она и великого князя на такие ж с ее императорским величеством согласные мнения привела, о чем великая княгиня и трудилась. Но сколько ему сказывало, что труды ее разрушаются, присовокупляя этому немецкую пословицу, что «я строю, то другие разрушают», и упоминая, что то делают наипаче полковник Браун, природный пруссак, оберкамергер Брокдорф и другие, около великого князя находящиеся офицеры, о чем он канцлер, и ее императорскому величеству в то время доносил, не только о том не упомянул, но он все сие обстоятельства от великой княгини ведает. На основании записки, посланной к великой княгине из-под ареста, был сделан вопрос. «Советуешь ты великой княгине поступать смело и бодро, с твердостью, присовокупляя, что подозрениями ничего доказать не можно. Нельзя тебе не признаться, что сии последние слова особенно весьма много значат и великой важности суть. Итак, чистосердечное онных изъяснение паче всего потребно». Бестужев отвечал: «Великой княгине поступать смело и бодро, с твердостью я советовал, но только для того, что письма ее к фельдмаршалу Апраксину ничего предосудительного в себе не содержали». В допросах сильно настаивалось на частых и необычайных конференциях канцлера с Штамке и Понятовским. Бестужев клялся, что таких конференций не бывало. Но его продолжали допрашивать. Так как Штамбек и Понятовский были в беспрестанных и необычайных конференциях, всемерно надобно, чтобы больше в том участников и конфидентов было. И потому имеешь без утайки объявить всех онных, а притом и то не скрыть, что понеже все сии без всякого намерения делано быть не могло. То спрашивается, не было ли соглашаемо и постановлено какого плана, как на нынешнее, так и на будущее время. Так как в бумагах Бестужева не найдено никаких следов проекта о престолонаследии, то хотели принудить его проговориться, настаивая на частые свидания с Штамке и Понятовским. Но Бестужев держался твердо, зная, что улик нет, а подозрениями ничего доказать не можно. Он отвечал даже прямее, чем был поставлен вопрос. Ни с Штамбеком, ни же с Понятовским и другими какими конфидентами, коих у меня и не было, не думывал ни о каком плане, ни на нынешнее время, ни же на будущее. Да и возможно ли о том думать, ибо наследство уже присягами всего государства утверждено? Поставили странный вопрос. Ее императорскому величеству точно известно, что когда случилось ее величеству разговаривать с послами, то ты всегда великого князя ободрял или научал туда же подходить, дабы таким разговорам мешать или останавливать онные. И потому желает ее императорское величество только о том ведать, какое ты имел в том намерение или побуждение. «Богом свидетельствуюсь», — отвечал Бестужев, — что того никогда не думывал. Но статься может, что, однако, не памятую, что как иногда великий князь удалялся, то я ему показывал, что такое удаление неприлично, а особливо, что великий князь, вступая иногда тем временем в разговоры с малыми людьми, онными совсем засланивался. Ответами, разумеется, были недовольны. И 4 марта Бестужеву именем императрицы повторено было требование, что признавался искренне, повторена была и прежняя угроза. Спрашивалось. «Показал ты, якобы великой княгине поступать смело и бодро, с твердостью советовал ты только для того, что письма ее к фельдмаршалу Апраксину ничего предосудительного в себе не содержали». «Но понеже ты к тому присовокупил точные слова, что подозрениями ничего доказать не можно, то из сего ясно, что ты надежду свою только в том полагаешь, якобы прямых доказательств не будет, а, впрочем, уже признаешься, что к подозрениям много причин подано. Итак, имеешь ты точно объявить, что подозрениями доказать не можно, так аж и то, против кого советуешь ты поступать смело и бодро с твердостью. Клятва твоя якобы ни с Штампиком, ни с Понятовским не имел ты никаких в необыкновенное ночное время конференций, возбуждает паче всего праведный гнев ее императорского величества, обличает твое упорство и наказание, достойную надежду хитростью, коварством и интригами загладить те преступления, в коих ты уже страдаешь. Ее императорское величество так точно и подлинно знает, что Понятовский и Штампик были у тебя почти ежедневно и во всякое время суток, и сиживали очень долго, что о том и не спрашивает, но хочет только, дабы ты, не обинуясь и не ища околичностей, прямо объявил, в чем сии конференции состояли, ибо об них ее императорскому величеству такими записками доносимо не было, как ты доносил всегда о бытности у тебя других министров. Через кого ты сведал, что великая княгиня вдруг свои мысли переменила, и, возненавидя короля прусского и шведов, любит токмо весьма короля, своего дядю, и что за причина была такой скоропостижной перемены? Каким образом открылась тебе великая княгиня толь много, что именовала тебе всех тех, кои развращают великого князя, когда ты говоришь, что милости ее никогда не искал? Точно известно ее императорскому величеству, что много курьеров отправлено было отсюда тобой гетману в Украину, и потому точно объявить имеешь, кто были те курьеры, сколько их всех было, с чем и когда посыланы. Что кавалерию Белого Орла для Штембека выпросил ты у короля польского, о том ее императорскому величеству точно известно. Итак, спрашивается только, по чьему отсюда прошению ты то делал и для чего? Сверх тех писем, о которых ты уже винился, что получал от великой княгини через Бернардье, известно ее императорскому величеству еще гораздо больше таковых, как от ее высочества к тебе, так и от тебя к ее высочеству через того же Бернардье переносимо было. И потому надлежит тебе показать, в чем точно состояла сия переписка, где теперь все сии письма, для чего пересылаемы были они не прямым каналом, но толь непозволительным образом, и для чего не доносил ты о том никогда ее императорскому величеству, буди сжег, то для чего? Его высочеству великому князю говорил ты, что ежели его высочество не перестанет таков быть, каков он есть, то ты и другие меры против него возьмешь. Имеешь явственно изъяснить, какие ты хотел в великом князе перемены и какие другие меры принять думал. Бестужев постарался как можно подробнее объяснить свои отношения к польско-саксонскому двору, потому что неискренность в этом отношении паче всего возбуждала гнев императрицы. Будучи графом Брюлем, остережен от данной маркизу Лапиталю секретной инструкции стараться здесь о моем низвержении, — отвечал он. Искал я через польский двор подать о себе лучшее мнение французскому и венскому дворам и через то избавиться от их гонений. Посол граф Эстергази открылся датскому здесь умершему министру Малцану и бывшему здесь шведскому полковнику графу Горну, а они оба ему Бестужеву. Первое. Что он, Эстергази, своим кредитом и представлениями то сделал, что соизволило ее императорское величество учредить при дворе своем конференцию, дабы канцлер не имел больше в делах такой силы, как прежде.